Добрый вечер, добрый день. Это «Живой гвоздь», это «Слух и эхо». Ольга Батькова с вами в ближайший эфирный час. Я напомню всем сразу же, немедленно, что мы сейчас в YouTube в прямой трансляции. Тут есть чат, где можно задавать всякие вопросы, делиться соображениями, что-нибудь рассказывать. Что-нибудь спрашивать. Вот Роман 36 спрашивает, есть ли у вас хобби? Неожиданно. Можно ли вас назвать спортсменом? Ну, давайте еще о чем-нибудь тоже поговорим, может быть, более содержательным. Ну и у меня есть еще какое-то количество вопросов, которые мне прислали до этого эфира в разных местах. Я тоже их всячески буду использовать. Вот, например, пишет... Тот же самый Роман, кстати, пишет, в Москве через пару часов начнется грандиозный салют. Ну, во-первых, не через пару часов, наверное, а попозже, потому что обычно в Москве салют бывает, по-моему, часов 10 вечера или что-то в этом роде. Ну, я не знаю, может быть, в этом году как-то по-особенному, я не в Москве. Поэтому грандиозный салют, Роман, пройдет точно без меня. Не могу сказать, чтобы я об этом как-то страшно жалела. Тут будет... А, да, Алекс Микитянский пишет. Представляешь, какой будет салют после победы Украины? Да, Алекс, мы это пытаемся представить себе, конечно. И кто-то меня спрашивал, давайте уж раз сегодня 9 мая, как-то начнем с этого вопроса, и, может быть, не будем к этой теме возвращаться. Ну, или как-то там, как получится. Так, Михаил Раскин пишет. Сегодня во время парада диктор перепутал марширующих киргизов с узбеками, не узнал флаг. Отличаете ли вы? Да, Михаил, я отличаю, знаете, потому что я не диктор, наверное. Может быть, еще почему-нибудь. Ну что, ну вот, да, но я не считаю, что это прям большой грех, знаете, не отличить флаг от флага. Ну, по крайней мере, на фоне всего того, что мы сегодня наблюдаем, в общем, это, наверное, не самая страшная история, да, перепутал. А с другой стороны, знаете, ну, видимо, таких людей берут теперь в так называемые дикторы, которые, ладно, не помнят, как выглядят флаги, если это действительно так, конечно, как вы говорите, может быть... Не знаю, я не смотрела трансляцию, конечно, и того, что происходило на Красной площади сегодня, и этот парад. Ну, не смотрела я его. Я почитала потом новости, ленты, сообщения от разных людей, в том числе от прекрасного репортера Василия Полонского, который сегодня целый день писал о том, что происходило в Москве. Трансляцию я не смотрела, поэтому не знаю, правы вы или нет, ничего сказать не могу. Так, правда это или неправда? Если правда, то да... Значит, вот до таких дикторов уже центральное телевидение доигралось. Ну, что делать? Бывает, да, понимаю, да, кадровый голод, наверное, не знаю. Люди не умеют гуглить. Ну, может быть, да. Так, почему Путин пошел ва-банк, пишет кто-то, а он пошел ва-банк? Мевлуд, если я правильно все это читаю. Объясните, что значит он пошел ва-банк? Куда он пошел? В какой банк? Почему он пошел? У меня нет впечатления, что он пошел ва-банк. Из того, что я сегодня читала его выступление на Красной площади, мне не показалось, что там есть прям что-то очень сильно новое. Все то же самое. Какая-то там нечисть, что там еще, все против нас, а мы при этом всех, как бы никого за врагов не считаем, вот это вот все. Ну, не знаю, где тут банк какой-нибудь, объясните мне. Понравился ли вам единственный танк на параде Т-34? Там был единственный танк? Круто. Нет, мне не понравился единственный танк, я не видела, что он был единственный. Это смешно. Самый большой будет салют. Ладно. Господи. Ну что, ну Марат, боевые 100 грамм предлагает мне выпить в честь праздника или горя. Во-первых, я не пью вот тот напиток, который измеряется 100 граммами, о котором вы говорите, Марат. Ну, извините. Во-вторых, да, вот об этом много было, кстати говоря, какое-то количество вопросов было на эту тему. 9 мая, отмечаете ли вы, как вы к этому относитесь, вот это вот все. Но я могу вам сказать, что я давно уже перестала воспринимать 9 мая как праздник. Примерно с тех пор, как ушли один за другим из жизни люди, для которых это был действительно настоящий праздник, и которые действительно застали 9 мая 45-го года в своей жизни, и которые прожили вот всю вот эту вот тяжелую жизнь. У людей моего поколения, таких людей в окружении, в семье было достаточно много, потому что мне и моим ровесникам удалось застать бабушек, дедушек, бабушек, прабабушек и прадедушек, их друзей, которые все это пережили по-настоящему, даже мои родители, которых тоже уже нет в живых, которые были маленькими детьми во время войны. Но и для них это была крайне важная часть их биографии, крайне важная часть их жизни, которая повлияла на очень многое для всех, для этих людей. И они-то все, конечно, помнили, что такое 9 мая 1945 года. И каждый раз, я помню, в моем детстве, каждый раз, и не только в детстве, потом все-таки как-то удалось их застать дольше на протяжении жизни, каждый раз были все эти одни и те же истории про то, как закончилась война для каждого из них, как началась война для каждого из них. Это рюмка, которую поднимали действительно и не чокались. Эти воспоминания, которых не было практически. Вот военных воспоминаний же все сейчас об этом говорят, что люди, которые были по-настоящему на войне, они не хвастались, они не похвалялись, они ничего такого не говорили, они не рассказывали об этом, потому что на самом деле для нормальных, мирных людей, конечно, это было настолько ужасно, что они не хотели об этом ни вспоминать, ни рассказывать, ни тем более рассказывать детям, там, внукам, например. Конечно, это не похоже на то, что мы наблюдали потом. И пока эти люди были живы, да, 9 мая был действительно важный праздник, в котором не было, никогда не было места этим мерзким лозунгам, появившимся уже потом, когда они ушли из жизни, и когда они перестали, как бы перестали быть сильными, там, молодыми или относительно молодыми, когда их жизнь уже пошла к финалу, и тогда появилась вся эта мерзость под названием там, «Можем повторить», например, и от которой, конечно, трясет всегда и до сих пор, потому что кто что может повторить? Вот они сейчас вот это вот повторили. Опять вот это вот все убитые люди, ушедшие из жизни, погибшие дети, вдовы. Что вот это вот они хотели повторить? Вот они это теперь повторили. Тогда представить себе было невозможно, конечно, что кто-то что-то захочет повторить. Что повторить? Моего деда не было дома 7 лет. Он начал воевать в финскую войну и закончил в начале японской. Его не было 7 лет. Это представить себе невозможно. Любящий муж, любящий отец, человек, обожавший свою мать, свою жену, своих детей, отсутствовал в их жизни 7 лет бесконечных. Он только один раз его отпустили, как военного врача, его только один раз отпустили в отпуск за эти 7 лет. Это представить себе невозможно, как это все можно было пережить. Люди это пережили, тем не менее, и постарались потом заново как-то построить свою жизнь. Но после того, как они ушли, все, а последний в моей семье человек, который видел реально эту войну, это был мой дядя, не знаю, как называется вот так вот, вот это вот родство, когда ты кому-то приходишься внучатой племянницей. Ну, вот такой вот родственник, который ушел из жизни несколько лет назад, а это был прям человек, который дошел до Берлина по-настоящему. И это был последний человек, которому я могла позвонить и поздравить его по-настоящему с Днем Победы. И все. И теперь все. И все, что остается 9 мая сегодня, это просто не праздновать, потому что праздновать совершенно уже нечего. А просто с грустью думать об этих людях, которые прожили свою жизнь каждого из которых была тяжелой, в которых было много трагедий, потерь, лишений. Тем не менее, они умудрились сохраниться и стать потом сильными и успешными. Но думать с грустью о том, что они были и сегодня нет, и уже сегодня не задашь им никаких вопросов, и они тебе уже точно ничего не расскажут. Вот это вот для меня сейчас 9 мая, но так уже давно, надо сказать, не то, что только в этом году или в прошлом году, так уже давно, с тех пор, как, в общем, не осталось или почти не осталось людей, для которых это было действительно личным событием жизни. Поэтому какие там фронтовые 100 грамм? Какое право я имею на эти фронтовые все что угодно? Не думаю, что вообще это как-то можно. Даже шутить не хочется на эту тему, если честно. Вот. Так. Какой ва-банк пошел Пригожин, спрашивает Виктор Ломоносов. Это очень смешно, конечно. Я не знаю, в какой он пошел ва-банк. Вы правы. Наверное, он играет в какую-то собственную игру, наблюдать за которой было бы смешно, если бы это не было связано с войной, смертью и невероятной бесконечной жестокостью, если бы это не была бандитская игра бандитов. Но, тем не менее, да, сегодняшние заявления Пригожина, конечно, можно считать, не знаю, чем-то знаковым, вполне возможно. Когда он говорит про какого-то дедушку, который счастлив, а в это время там происходит что-то такое, то, конечно, задаешься вопросом, какого дедушку он имел в виду. Наверное, министра обороны Шойгу. Какого же еще дедушку можно иметь в виду? Кто там еще дедушка счастливый, к тому же? Там больше нет дедушек. Там все остальные только цветущие, бодрые, молодые люди, подающие большие надежды, как мы знаем. Не знаю, что с ним будет. Тут кто-то спрашивал, типа, не могу сейчас найти, но типа грохнут ли Пригожина. Если в такой терминологии выражаться, то, по идее, наверное, грохнут. Но даже, знаете, если, как вы говорите, грохнут, то мы ведь никогда до конца не будем уверены, что такой невероятный авантюрист, как Пригожин, не запасся уже 10 паспортами и 5 пластическими хирургами и не инсценирует свою собственную смерть, чтобы потом что-нибудь еще такое придумать. Хотя, с другой стороны, исключать, что кто-то использует его в какой-то другой игре, на которую он тоже, может быть, соглашается, чтобы показать нам какую-то невероятную страшилку того, что вот есть вот такие отмороженные люди, а есть достойные, уравновешенные, прекрасные дедушки с разными фамилиями. Наверное, этого тоже нельзя исключать. Но раньше такая вероятность, как мне кажется, была больше. А сейчас, конечно, это больше похоже на то, что действительно каждый пошел в тот банк, как вы говорите, в который ему кажется более выгодным, интересным и привлекательным. Ну, пускай. Пускай они это делают. Пускай даже они еще более энергично это делают. Верите ли вы в двойников, спрашивает Генмин. Вы имеете в виду каких двойников? Я сразу начала отвечать, уже открыла рот, отвечать про двойников Путина, но потом подумала, может быть, вы имеете в виду что-то другое? Может быть, вы имеете в виду что-нибудь эзотерическое? Может, вы хотели меня спросить, верю ли я, что где-нибудь на планете Земля ходит мой двойник? Ну, если мы продолжаем эту любимую всеми тему про двойников президента России, то, наверное, я готова поверить, что там есть какие-нибудь люди, которые технически исполняют роль дублеров, статистов, не знаю, кого там еще, манекенов в каких-то определенных ситуациях. Но, в общем, по большому счету, мне кажется, даже это и не важно, честно говоря, манекена, дублера, статиста или настоящего Путина Владимира Владимировича назначат президентом или аватаром президента. Может быть, это совершенно уже и не важно. Кого скажут нам, что это Путин, тот и будет Путин. Кого предъявят Гааге, например, в качестве Путина, так мы и поверим, что это он. Нам-то что? Лишь бы предъявили. Так, пробовала ли я уже чат GPT, спрашивает Алекс. Ну да. Нет, линзы не нулевых диоптрий, извините, к сожалению. К сожалению, не нулевых. Увы. Так. Дальше. Что вы думаете об искусственном интеллекте и последствиях для человечества? Что будет с людьми, потерявшими работу? Ну, вы знаете, это не первый раз в истории человечества, когда появляются какие-то новые вещи, новые явления, новые технологии, и люди теряют работу. Ну, таких примеров же миллион, понимаете? Там, я не знаю, были когда-то, когда у бедных людей, там, у рабочих на фабриках не было будильников, потому что часы были недоступны для бедняков. И тогда по улицам ходили специальные люди с такими длинными палками, которые рано утром стучали им в окна, чтобы люди не проспали вот выход из дома на работу. Ну где сейчас? Нет такой профессии, конечно. Еще массы профессий нету, но нету кучеров у нас там. В современном мире, где есть бытовая техника, нету прачек, предположим. Ну много чего нету. Много какие профессии перестали существовать, потому что появились новые технологии. В этом нет никакой драмы. То есть в этом, может быть, есть какая-то драма там для отдельного человека, его семьи, которым работа закончилась, а кормиться все равно надо. Но обычно как-то люди же находят себе что-то другое, в конце концов. А тем более человечество найдет себе. Ну, жалко людей, которые теряют работу. Всегда жалко. Но тут уж ничего не поделаешь. Ну, это же ужасно интересно, на самом деле. Это прямо ужасно, ужасно интересно. Или вот, не знаю, чего там, какие там еще профессии? Напомните мне, что я забыла еще из такого, что на поверхности лежит. Ну, то есть их на самом деле очень много, но сходу вот прям ко мне так на ум не приходит. С людьми будет то же самое, что всегда. Ну, что делать? Люди будут переучиваться, люди будут приспосабливаться, люди будут выходить на пенсию и воспитывать детей, которые будут сообразительнее, чем они. Ну, что всегда происходит, да? Где всегда. Потапенко, дорогой компротиш, компотиш, да, извините. Потапенко был в предыдущем часе. Вы найдите просто на канале, на «Живом гвозде» эфир Потапенко, который был вот буквально только что прямо передо мной. Да. Ама пишет: «День Победы никогда не праздновала, так как День Победы – это не вся фраза, а полная звучит, как День Победы коммунизма над фашизмом». Ну, не знаю, нет, я не думаю, что она прям так и звучит. В конце концов, не все же сводится к пропаганде, тем более советской пропаганде, много-много летней давности, тем более сталинской пропаганде. Нет, но согласна, да, День Победы коммунизма – это продление ужаса. Ну, в общем, да. С этим как бы не поспоришь. Другое дело, что коммунизм-то, в общем, у нас закончился, понимаете, а ужас в прошлом году начался по-новому. Поэтому, к сожалению, нет предела совершенству. Многообразие велико, и кроме коммунизма, оказывается, есть еще масса ужасных вещей. Так. Танк был арендован. Ну, начинается у Мосфильма. Ну, конечно. Может, и Мосфильма, да. Так. Конечно, Потапенко был, ну, уже полчаса назад закончился, действительно. Правда. И вам, Илья Некрасов, привет. Сибирь. Компотиш пишет: «Я в основном мониторила Украину, там был парад». Да, конечно, Алекс, никто не помнит, чтобы ветераны говорили: «Можем повторить», потому что они этого никогда не говорили, потому что они все знали, что невозможно повторить этот ужас. Никто не хочет повторить это горе, никто не хочет, чтобы муж еще ушел на 7 лет куда-то, а дети и жена, и семья сидели без него. Понимаете? Но никто этого не захочет повторить. Конечно, никто не захочет снова хоронить близких. Конечно, конечно, они этого не говорили. Это представить себе невозможно, понимаете? Действительно, представить себе невозможно. Так, и я продолжаю смотреть, что еще пишет. Извините, что я так вот утыкаюсь в свой телефон. Угу. Так. Да. Где-то там еще меня спрашивали. Где-то. Была ли я когда-нибудь в Украине? Спрашивает Франко Неро. Да, конечно, я была в Украине. Я была в Киеве. Я была в разных частях Украины, я была в Одессе, конечно. У меня были когда-то родственники в Одессе. Одна из моих прабабушек была из Одессы, а другая моя прабабушка, кстати, была тоже из Украины, из местечка под названием Шепетовка. Я, конечно, была в Крыму, безусловно. Но после 2014 года, конечно, я закрыла для себя эту тему полностью, потому что я решила, что никакого Крыма после этой оккупации в моей жизни быть не может, при всем сожалении, при всей любви к Крыму, потому что я не оккупант, конечно. Конечно, а сейчас я уж не знаю даже, честно говоря, есть ли какой-то шанс когда-то оказаться на Украине, в Украине, когда-то оказаться в Киеве. Не знаю. Не знаю. Так. Так, смотрим. Что еще? А что я могу думать про Прилепина? Где-то вот сейчас был этот вопрос. Я пропустила, кто это спрашивал. А что можно думать про Прилепина? Ну, мы понимаем, что, конечно, нехорошо взрывать автомобили с людьми. Но, знаете, убивать людей в Украине или, по крайней мере, рассказывать о том, что ты это делал, и ездить туда с оккупационной армией и призывать убивать, и восхищаться этим, и восхвалять вот это вот все, как-то, в общем, тоже, знаете, не здорово. Поэтому что? Поэтому что же делать? Если ты все это проделываешь и все это говоришь, ну, остается только быть готовым к тому, что то же самое могут проделать с тобой. Я, кстати, знаете, был тут вопрос тоже где-то. По поводу того, сейчас я прям даже найду, где у меня это было написано. Да, вот, Семён меня спрашивал вчера в нескольких интервью, снова говорят про наших мальчиков и как всех жалко. Жалко ли вам мобилизованных российских ребят, которые погибают там и так далее? Это такой вопрос, который как-то возникает в последнее время действительно слишком часто. Я, по-моему, видела два таких подробных интервью про то, что действительно, может, не интервью, может быть, каких-то поста или текста, про то, что мы понимаем, что они все поставлены под ружье государством-агрессором, но типа они люди, их всех жалко. Я могу вам сказать, что, во-первых, не надо думать, да, и что их жалко, потому что вот они пошли туда не по своей воле и так далее. Я вам скажу, что все люди, которые поставлены под ружье, они все, безусловно, совершеннолетние, дееспособные, более или менее взрослые люди, некоторые прям совсем взрослые, некоторые очень молодые, но все равно взрослые, совершеннолетние люди. Это люди, которым разрешено законами любого государства, и российского в том числе, которым разрешено жениться, водить автомобиль, брать в руки оружие, не знаю, брать кредиты, вести экономическую деятельность, заводить детей. Они имеют право делать все, что могут делать взрослые люди. И они имеют, конечно, в связи с этим массу обязанностей. И говорить о том, что они вот такие бедные несчастные, которые не понимают, что они делают, потому что им задурили мозги, потому что они не понимают, что происходит. Ну, знаете, тоже это отказывать просто взрослым, совершеннолетним, дееспособным людям в праве на существование практически. И говорить о том, что они никто, звать их никак, и у них нету ничего в голове. Нет, они взрослые люди. Они, конечно, понимают, что они делают. Больше или меньше, они это, разумеется, отдают себе в этом отчет. И когда, понимаете, когда, например, не знаю, пьяный мужик напился, схватил топор и начал бегать с этим топором по деревне, мы же не задаем вопрос, насколько его жалко, бедняжечку. Ну, то есть, да, конечно, печально, что так произошло, печально, что у человека вот такая вот сложилась жизнь, что ему ничего остается, не оставалось, как напиться, и нет ничего в этой жизни. Но вообще-то его жалко не больше, чем людей, которых он в результате этого пьяного бегания по деревне с топором, может быть, покалечил или убил. И не больше, чем его собственных детей, которых он тоже покалечил, если не физически, то как минимум морально. Понимаете? Поэтому вот мой ответ примерно такой на все эти рассуждения про наших мальчиков. Мне гораздо жальче, неизмеримо жальче. Я не могу думать об этом без слез и ужаса, и я думаю об этом каждый день. Тех людей, которые сейчас сидят под бомбами, которые сейчас прячутся в подвалах, которых откапывают из-под развалин, которым, не знаю, ампутируют руки и ноги. Ну, вот это вот все невозможно описать. Поэтому тут уж что? Взрослые люди. Все взрослые люди. Просто одни с топором, а другие беззащитны. Вот и все. Что происходит после, спрашивает Кирилл. А, подождите, Кирилл, давайте сейчас, вот я прямо задержала этот ваш вопрос на экране своего телефона, но я сейчас исполню одну важную обязанность. При слове «эфир» я, конечно, о ней вспомнила, потому что, знаете, рефлексы ведущего «Эхо Москвы» не пропьешь. Я должна рассказать об одной важной вещи, как всегда мы рассказываем в эфирах «Живого гвоздя». Сейчас я прямо ее найду и попрошу звукорежиссера на пульте тем временем найти подходящую для этого картинку, потому что это очередная книжка на сайте «Шоп Дилетант Медиа». Это сейчас рекламная пауза такая у меня наступила, так очень изящно, да, скажите, изящно очень и ненавязчиво я к ней перешла. Рекламная пауза про очередное поступление на сайте Shop Dilettant Media, где вы можете покупать, заказывать, покупать книжки, чтобы их читать, дарить, листать, любоваться и так далее. И эта книга, которая называется «Горбачев. Урок свободы» с печатью «Эхо» и автографом Руслана Гринберга. Вы знаете Руслана Гринберга, особенно люди, которые слушали «Эхо» до того, как «Эхо» перестало существовать. Это замечательный экономист, он был частым гостем и частым комментатором, экспертом на «Эхе Москвы». И вот сейчас его автографом и печатью от «Эхо» вы можете купить книжку «Горбачев. Урок свободы». Что это за книжка? Как написано в аннотации, эссе, вошедшие в этот сборник, опубликованы в специальном выпуске журнала «Мир перемен» апрель 2020 года. В книгу также включены статьи, поступившие в редакцию журнала после выхода в свет специального выпуска. Вы видите на своих экранах эту обложку. Не пропустите. Сайт Shop Dilettant Media. Прям каждую неделю я рассказываю по просьбе коллег о новых книжках. И каждый раз думаю, наверное, мне тоже такое надо. Каждый раз думаю я. И понимаю, что сайт Shop Dilettant Media плохого вам не предложит. Ну вот. Теперь возвращаемся к тому, что там написал. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже как-то у меня очень быстро, быстро проскочили вопросы. Сейчас я найду, да. Так вот, Кирилл пишет. Кирилл, да. Что происходит после эфира, особенно когда идет беседа на повышенных тонах или просто идет живая дискуссия, например, что происходит после? Ничего не происходит. То же самое, что происходит у всех людей, которые, например, о чем-нибудь говорят на повышенных тонах или в режиме живой дискуссии. Они продолжают, например, свою дискуссию. Или они прекращают свою дискуссию и говорят: «Хочешь кофе?», допустим. Или они совсем недовольны друг другом и вежливо говорят: «Спасибо большое, была очень интересная беседа, до свидания». Ну вот, больше ничего особенного не происходит. Так, смотрим дальше. Тут началась дискуссия, конечно, не на повышенных тонах, а на другую тему. И пишет Джен Мэн: наоборот, будет только больше рабочих мест с искусственным интеллектом. Ну, знаете, какой-то будет больше, каких-то будет меньше. Ну, всегда же так происходит. Мне кажется, человечеству придется вернуться к социализму, так как будет 1% богатых, а остальные будут нищие из-за искусственного интеллекта. Да ладно? К какому социализму? Ни к какому социализму никто не вернется, но то, что, конечно, нормальный социальный прогресс должен предполагать как бы защиту людей разных возможностей и разных, так сказать, разных состояний, оно, конечно, да, человечество к этому идет. Так. Угу. Какие-то про сериалы спрашивают, как обычно. Я вам ничего не могу сказать, потому что у меня как-то было не очень много сериалов в последнее время. Я все время начинаю что-нибудь листать и не хожу, не всегда, прям далеко не всегда нахожу, нахожу что-то, что мне хотелось, на чем бы мне хотелось бы задержаться. Лучшее, что я видела за последние много недель, наверное, это на Netflix замечательный сериал, который называется «Дипломат», или его можно перевести по-русски как «Дипломатка», потому что это про женщину-дипломата. И вот если вы, как я, любите политические сериалы, если вы любите вот такой вот специфический юмор, у меня есть еще одна любовь в этом смысле, это боевики со стрелялками. Но это не боевик со стрелялками. Там как в какой-то момент что-то такое появляется в первой серии, похожее на боевик, и я сразу думаю, господи, ну зачем? И прямо авторы этого сериала меня слышат и поворачивают снова в сторону такого политического триллера, можно сказать, политического саспенса или политической комедии, вполне возможно. В конце там правда для тех, кто не видел, не буду говорить, но что-то тоже такое боевиковое возникает. Но в целом это прям такая прекрасная история. Все, кто не видели, всем могу прям сразу страшно рекомендовать. Mm-hmm. Прилепин пишет: Хрюндель убивал украинцев прежде всего, вот и настигла его расплата за содеянное. Ну, знаете, настигла, не настигла. Я не верю, конечно, в торжество справедливости и в то, что всегда всех настигает расплата. Но я очень надеюсь, что люди, которые вот такое вот творят на наших глазах сейчас, на глазах всего мира, люди, которые говорят вот это вот все на глазах всего мира и призывают убивать, и кто-то слышит их призывы и убивает, я очень хочу верить, что все они не уйдут, в конце концов, от расплаты. Не знаю, что произошло с Прилепиным. Нет, он должен, конечно, выжить, выздороветь абсолютно, прийти в нормальную форму, потому что, ну, в Гаагу, знаете, со справкой, наверное, не берут. Не знаю. Так. Что нам еще пишут? Что нам еще пишут? Да, ну, господи, ну, конечно, тут же, да, стоило мне сказать слово «дипломатка», как меня тут же начали спрашивать про... А, это компра... Компотиш спрашивала про сериалы. Да, Компотиш, считайте, что я вам ответила. Меня тут же стали спрашивать про феминитивы. Господи, боже мой, уже 125-й раз примерно я на этот вопрос отвечаю. Но могу вам сказать в 126-й без проблем, что да, некоторые из них режут ухо. Не могу сказать, что прям все они мне как-то фонетически и семантически очень нравятся вот эти вот феминитивы, но я понимаю, что нельзя из этого делать скрепу и бороться за чистоту того, что нам кажется чистотой русского языка. Например, слово «студентка», чтобы вы знали, на рубеже 19-20 веков, когда появились, собственно, студентки, а российские девушки получили возможность поступать в университеты и становиться студентками, а не студентами. Тогда тоже, знаете, было очень много тоже было каких-то возмущений по поводу того, какое ужасное, омерзительное, уродское слово. Мы к нему привыкли, тем не менее. Поэтому язык, знаете, сам разберется, сам ко всему привыкнет. Если кому-то лучше, если для кого-то это важно, говорить именно так, то я, конечно, с уважением отношусь к этим людям и тоже так говорю, потому что ну, нельзя сидеть и держать зубами свои скрепы и никого к ним не подпускать. Так. Читаем, смотрим, что было дальше. Да, на Netflix иногда встречаются хорошие сериалы, но как-то не знаю, мне кажется, они встречаются, их делают реже, чем, вернее, медленнее, чем мы все с вами успеваем их посмотреть, что неудивительно, конечно. Поэтому, увы, да. Так. Стрелков, пишет Иван Гвоздодёров, рассказывал, как Прилепин воевал на Донбассе, ходил с высшим офицерьем по ресторанам. Ну, какое дело, слушайте, и лазал в окоп, когда его на камеру снимали. Он там был с оккупационной армией, с оккупационными войсками. Этого уже вполне достаточно. Если он наговорил, если он приписал к себе то, чего он на самом деле не делал, так это его проблемы, знаете, а не наши. Вот и все. Как вы относитесь, кто-то меня тоже спрашивал, к тому, что Зеленский предложил праздновать День Победы не 9 мая, а 8 мая. Я положительно к этому отношусь, потому что, ну, во-первых, кто я, чтобы оценивать действия Владимира Зеленского, глубоко уважаемого, невероятного, героического человека. Но и мы помним прекрасно, и мы знаем, и это, в общем, везде написано, что 9 мая в Советском Союзе, в отличие от 8 мая в других странах, происходит не только потому, что была разница во времени, в часовых поясах, и, соответственно, вот это вот различие в один день, ну и потому, что действительно был такой чисто сталинский такой способ отделиться от мира. Плохо отделяться от мира. Мы видим сейчас, к чему все это приводит. Так. Александр спрашивает, как эховцы относятся к бывшим, типа Нарышкина, только честно. Эховцы, знаете, эховцы всегда, когда они еще все были вместе, относились друг к другу, в общем, с большой степенью терпимости и толерантности. Это правда. Ну, вы помните, если вы слушали эхо в прежние годы, вы помните, что там были представители разных взглядов, и не просто приходившие на радиостанцию, а работавшие в штате, как тот же Лёша Нарышкин, у которого были свои представления о жизни. А у меня, например, когда мы с ним работали в паре на утренних разворотах, были представления о жизни, отличавшиеся от его. Но это не мешало нам спорить, но при этом быть в хороших отношениях и быть коллегами. Поэтому нет, все с этим нормально. Ну, то есть, как вам сказать? Что значит нормально? Я не знаю, что сейчас делает Лёша Нарышкин, если честно. Я не слежу за тем, что он говорит. Мне бывает очень грустно. Я не говорю сейчас про Нарышкина, потому что я просто не в курсе. Но когда, например, я вижу каких-нибудь других людей, которые когда-то не на эхе, мне не кажется, что на эхе из бывших эховцев прямо таких много. Но людей, которые например, когда-то были нашими коллегами в каких-то других российских СМИ в прежние годы и сейчас перешли на темную сторону, ну, очень жалко, что делать. Это жалко и неприятно, не знаю. Про вот непосредственно эховских коллег я ничего такого не знаю, а про людей, которые не были моими эховскими коллегами, а были просто коллегами и перешли на эту самую темную сторону, ну, в общем, это некоторый, конечно, водораздел для меня. Потому что можно какие угодно иметь политические взгляды и высказывать какие угодно суждения и за кого угодно голосовать, но поддерживать смертоубийство — это как-то уже за пределами моего понимания. Так, что там еще? Я смотрю, простите, пожалуйста, что я так медленно листаю, потому что тут немножко быстро прокручивается в телефоне эта лента. Что самое главное, спрашивает меня... Так, опять проскочило это. Вот оно. Ага. Что самое главное отличает сторонников войны и противников, как вы думаете, и что за люди, которые безразлично относятся к этой войне? Я не знаю, я... Понимаете, это важный вопрос, на самом деле, который вы задаете, это спрашивает Денис Ламборгини. Это самый важный вопрос, потому что он связан с важным вопросом, на который я ищу ответа и не нахожу. И не знаю, как на него ответить. И думаю, что, может быть, есть какие-то умные люди, которые знают, но я все равно этого ответа не нашла. Это ответ на вопрос, вернее, это вопрос, почему вообще с нами все это произошло. То есть, почему это произошло, например, с Путиным, вот все, что привело к 24 февраля прошлого года, я, наверное, понимаю, ну или мне кажется, по крайней мере, что я это понимаю. Но почему это произошло со мной или с теми, кто никогда не был крымнашистом и сторонником, и противником Украины, и сторонником Путина, и любителем вот этого всего? Почему это случилось с нами, я не знаю. А это очень важный вопрос, на который очень важно ответить. И я только знаю, что я решила так для себя, что любые украинские люди могут предъявлять любые претензии любым российским людям, в том числе и тем, кто не поддерживает эту войну. Они вправе это делать, и мы не должны доказывать свою правоту, бить себя в грудь, говорить, что нет, мы не такие. К сожалению, мы все так или иначе сторонники, как вы пишете, войны, противники войны, все равно так или иначе несем ответственность. Ну, сторонники войны, наверное, несут прямую ответственность за свои действия. Я уж не говорю про тех, кто участвует в этой войне, я уж не говорю о тех, кто посылает людей убивать и погибать, само собой. Но полностью вам вот на этот вопрос я ответить не могу. Что отличает этих людей? Я тоже не могу ответить на этот вопрос. Ну, можно было, конечно, сказать, что наличие мозгов, образование и критического мышления. Это, конечно, очевидно, но этого явно недостаточно. И, знаете, прямо негде искать ответов. И никакая Ханна Аренд, например, тут сильно не помогает. Это как-то все не очень хорошо работает. Но я знаю совершенно точно, что Если вы считаете, что русский язык, русская культура, весь вот этот вот прочий Толстоевский — это ваше, то, к сожалению, надо принять и тот факт, что все остальное не такое прекрасное, как Толстоевский и русский язык, и русская культура, а вот это все ужасное, что нам показывают каждый день во всех наших каналах, и во всех наших мессенджерах, и на всех наших экранах. И это тоже наше, и это тоже имеет к нам отношение. Какое? Я не могу вам сказать. Я не знаю. Но я абсолютно уверена, что этот вопрос, ответ на этот вопрос рано или поздно, конечно, будет получен. Так. Не кажется ли вам, пишут Мавлуд, что эта война есть реакция на распад СССР, распад любой империи, заканчивается войной? Ну, в некотором смысле да. В некотором смысле да. Вторая мировая война, как мы знаем, была прямым продолжением Первой мировой войны, и современные историки рассматривают весь этот период в комплексе, потому что события складываются в такую цепочку и в такой сложный конгломерат, что трудно вычленить и разделить их там на две отдельные папки. Да, конечно, в некотором смысле это, конечно, такой, в общем, постимперский синдром. Да, это безусловно так, но только это не оправдывает тех, кто развязал эту войну. Нисколько не оправдывает. Мы можем это объяснять сколько угодно, но это совершенно не значит, что мы готовы все это понять. Абсолютно так. Так, империя. Да нет, дорогой гомарник, империя рушится не только по краям, она уж как угодно рушится, знаете. Как хочет, так и рушится, зависит от империи. Так, да. Я вас умоляю, война и кризис заложены. Пишет, кто это нам пишет? Подождите. Так-так-так-так-так. Так, война и кризис заложены там в какую-то там циклическую экономику капитализма, пишет Улан. Да нет, конечно. Нет, это, знаете, это какой-то очень советский учебник про все вот эти вот войны и кризисы. Нет, и мне прямо даже, знаете, честно говоря, я услышала, как на днях, может быть, он это и раньше говорил, но я пропускала, Владимир Зеленский сказал, что эта война должна быть последней в истории человечества. Мне очень нравится эта мысль. Эта война действительно должна стать последней. Не потому, что все кончится уничтожением человечества, я надеюсь, а потому что, ну, как-то должен быть какой-то предел страданий. Должен быть предел испытаний и предел прочности, и предел терпения. Он должен, в конце концов, наступить. Конечно, после Первой мировой войны тоже казалось, что такой ужас не может быть повторен. И после Второй мировой войны тоже люди не говорили, можно повторить, как мы тут обсуждали, а люди говорили никогда больше. Да, и вот прошел еще один век, и все это началось заново и гораздо ужаснее. Но, тем не менее, мне хочется верить Владимиру Зеленскому, что эта война не только закончится поражением тех, кто ее развязал, но эта война окажется последней. Ну, в конце концов, человечество должно чему-то учиться. Ну, может, искусственный интеллект, я не знаю, что-нибудь подскажет или остановит что-нибудь ужасное. Давайте на это рассчитывать. Вот как-нибудь так. Ну что, все. По-моему, Уже у нас осталось буквально несколько секунд. Да, Алекс, я работаю удаленно очень часто. Вот сейчас я тоже работаю удаленно, например. Вот сейчас сижу и работаю удаленно, и прямо буквально через несколько секунд удалюсь совсем, потому что эфир наш закончился. Спасибо большое всем, кто писал свои вопросы и соображения. Счастливо. До завтра, кстати говоря. Завтра у нас будет особое мнение с Сергеем Пархоменко. Пока.